никак иначе. Часы там показывают другое время. И поэтому там человек стареет медленнее. Вот это вот основной принцип относительности, где первым относительным параметром вытекает время. Потом в дальнейшем у Эйнштейна идет дальнейшее развитие этой системы, у него получается и масса относительная, и скорости относительные, и целый ряд вещей, это уже дальнейшее развитие этой теории. Но то, что нас касается, то, что нас интересует, это положение о том, что оказывается, время – это не постоянная величина, а переменная величина. И она зависит от скорости движения. Эйнштейн даже разработал формулу, посредством которой можно вычислить, каким образом протекает время, скажем, в том космическом корабле. Формула это выглядит так. Время в системе, которая течет, которая движется со скоростью, скажем, у нас космический корабль, как там время протекает, оно равно t нулевому, это наше земное время, умноженное на выражение единица минус v квадрат, деленное на c квадрат, тогда v это скорость той ракеты, той системы, а c это постоянно скорость света. Давайте проанализируем эту формулу. Как обычно анализируются математические формулы, в ней поставляются крайние значения. И исследуется, как себя ведет формула. Давайте посмотрим. Возьмем сначала маленькие скорости. Допустим, у нас эта ракета летит с маленькими скоростями. Допустим, как самолет. Самолет. Скорость самолета, скажем, там 1000 км в час или там даже 2000 км в час, относительно скорости света это очень маленькая величина. Поскольку скорость света 300 тысяч км в секунду одну, а скорость самолета, я всего лишь как-то 3600 метров в секунду, если он летит со скоростью 1000 км в час. Причем маленькая величина, возведенная в квадрат, становится еще меньше, кто знает немножко математику. И тогда можно утверждать следующее, что при маленьких скоростях это выражение, к чему оно стремится? К нулю. Правильно? Это очень маленькая величина. О! Тогда под корнем мы получаем единицу, как бы единица минус ноль. И тогда, когда система летит с маленькими скоростями, то t равно t нулю. То есть если мы будем лететь на самолете всю жизнь, практически наша жизнь не удлинится намного, может, на какие-то доли секунды, и это будет абсолютно незаметно. Хорошо? Теперь поставим в эту формулу другое крайнее значение. Допустим, предположим теоретически, что у нас наш космический корабль летит со скоростью света. Что произойдет тогда? Тогда мы имеем числители, то же, что и знаменатели. Это дробь пластов, единицу. Тогда по корню мы имеем ноль. И тогда t равно чему? T равно нулю. То есть, если система летит со скоростью света, то время в этой системе останавливается. Окей. То есть, при маленьких скоростях время системы равно нашему земному времени. При скорости света время останавливается. Что происходит при скорости, которая близкая к свету, но не достигает скорости света? Время замедляется. Другими словами, если у нас на Земле пройдет год, 10, 100, 200 миллион лет, то в этом космическом корабле может пройти всего полчаса, час, два и так далее. Это есть понятие относительности времени, понятие замедления времени. Теперь, если не удалось доступно объяснить, то можете вернуться к Торе, то, о чем говорит Тора. В Торе явно видно, что первые три дня время считалось по другой, по одной системе, а начиная с четвертого дня идет отсчет времени по другой системе. Начиная с четвертого дня, это наше время, знакомое на время, которое уже течет, начиная с четвертого дня и по наши дни. Но что было в первые три дня? В первые три дня был сотворен наш огромный космос. Какие это были скорости? Маленькие или большие? Наверняка чудовищные, да? Огромные скорости, так? То есть сотворить какую-то такую огромную вселенную. Видимо, это были огромные скорости. О, если это были такие чудовищные скорости, стало быть, там время текло медленнее. Ага, если время текло медленнее, то стало быть, день, который прошел, день и ночь, который прошли в том времени, перевод на наше время, к чему оно может быть равняться? Миллионам и миллиардам лет. Потому что там оно текло время с одной скоростью, и день тому времени не равняется дню нашему времени. Там день идет в той системе, в переводе на нашу систему это могут быть миллионы и миллиарды лет. Так что, говоря о тех, о миллионах и миллиардах лет, которые утверждает наука, в нашей системе эти миллионы вошли в первые три дня творения. Вот они, наши миллионы и миллиарды. Вот здесь они прошли эти миллионы и миллиарды лет творения. Значит, с первые три дня. Начиная с этого дня уже идет вот наше время и наш календарь. Друзья, пожалуйста, если мне не удалось это объяснить, то переспросите, я постараюсь еще раз повторить.
А как быть при антологии, скажите, пожалуйста? Вот раскапывают животных, говорят, что их там тысячи лет, миллиарды лет.
Да.
А время-то потекло уже
24
часа.
Смотрите, смотрите.
А что мы знаем, что четвертого дня именно 24 часа в сутки? Или тоже мы этого точно
не знаем? Не-не-не-не, это совершенно другая система. Я четко разделяю вопрос о сотворении мира и о существовании Вселенной и вопрос о начинании жизни. Это две разные системы. Когда мы говорим о палеонтологии, то здесь среди ученых идет спор. Как вообще можно установить, когда жило животное, которое, скажем, нашли сейчас, копали его сейчас? А то есть несколько систем отсчета, несколько систем исследований, там радиоактивные методы исследования, есть другие, другие методы исследования. Они все базируются на предположениях, которые наука еще не доказаны. Что имеется в виду? Допустим, вы взяли, откопали сегодня динозавр, кости динозавра, да? И вы хотите установить, когда же этот динозавр жил. Как вы это устанавливаете? Наука рассуждает так. В каждом организме, живом организме, содержатся радиоактивные вещества, которые этот организм поглощает. Динозавр питался травами, радиоактивные вещества были в травах, и перешли в организм динозавра, перешли в его кости. Как они попали в траву? Через воздух. Как они попали в воздух? Через космическое излучение. Космические лучи, попадая в воздух, производят определенные реакции. Когда атомы азота распадаются на радиоактивные составляющие элементы, они поглощаются, эти радиоактивные элементы, флорой земного шара, а потом фауной, а потом поглощаются флорой через фауну. И таким образом, мы, когда мы обнаруживаем мертвые животные, то там у нас есть некий состав радиоактивных элементов. Радиоактивные элементы отличаются от других тем, что они распадаются. И исследование установлено, каковы скорости их распада. И, например, известно, что такой-то элемент радиоактивный распадает, период полураспада длится столько-то времени. И тогда мерят, сколько сегодня есть составных этих радиоактивных частей, сколько должно было бы быть в момент, когда животное умерло, потому что это находится в равновесии в природе, делают разницу, умножают на период полураспада и получают миллионы лет, о которых говорит наука с животными. Проблема в том, что этот расчет, этот метод, он базируется на предположениях, которые наука еще не доказана. Например, самое первое предположение. Наука предполагает, когда она делает расчет, что радиоактивные элементы всегда были в нашей атмосфере в одинаковом количестве. Не менялся количество. Потому что если у вас переменное количество, тогда у вас уже период, вы уже не можете определить, что когда происходило. Когда было больше, когда было меньше. И вот, например, когда сегодня взяли пингвинов, которые умерли буквально вот-вот на днях, оказалось, что они жили 400 тысяч лет тому назад. И вот такие вот соответствия. Это спор для ученых. Я, к сожалению, не компетентен в этом вопросе, чтобы занять какую-либо позицию. И поэтому я этот вопрос оставляю для ученых. Но сейчас вопрос, который я разбирал, он не касается палеонтологии, он касается другой области, хорошо? Здесь нам проще разобраться. Там, когда ученые что установят, тогда мы будем, соответственно, в отношении к этому. Но в этом вопросе палеонтологии до сих пор продолжается спор среди ученых, и пока что нам дадут разумительное, пока, к сожалению, мы даже ничего не можем сказать.
А то, что с 4-го дня сутки именно 24 часа, и вот сроки жизни наших праотцов-прабатерей, вот там, как известно, там 120 лет, это 120 уже...
Это уже наше время. Безусловно, это для... После 4-го дня время остается постоянным. И поэтому, когда, если первое поколение, допустим, во время Адам жил 730 лет, мы еще будем говорить об этом. Там первое поколение жили 800-900 тысяч даже лет. После потопа люди жили 600 лет. И потом меньше и меньше и меньше, когда установилось более-менее постоянное время жизни, 70-80 лет в среднем. Это уже все уже наше время, это начиналось уже с 4-го дня. То есть вопрос, который я сейчас разобрал, это на вопрос о том, как сочетается 6 тысяч лет, которые говорит Тора, и миллиарды лет, о которых говорит наука, в вопросе сотворения Вселенной. Начиная от Большого Взрыва. Если такого было, если предположить, что он был. Так? Вот как современная наука это понимает. Я вот разобрал, что эти две системы не противоречат. Религиозный еврей может быть ученым, астрономом, ученым, физиком, ядерщиком, кем угодно. И он может спокойно накладывать каждый день тфилин, говорит Шма Исраэль. Он не будет ощущать никакого противоречия на себе. Он живет в этих двух системах, потому что они сосуществуют. Хорошо? Итак, теперь мы можем идти вперед. Хорошо? Тора утверждает, вначале Бог створил небо и землю. Возникает вопрос, а для чего? Для чего Богу небо и земля? Для чего нужно было створить мир? Чтобы было скучно без мира? Некоторые люди так думают. И это неправильный ответ. Почему? Бог не творил мир, потому что ему было скучно одному. И он не творил мир, потому что ему хотелось ставить опыт над человечеством. Ни в коем случае. Поскольку все эти объяснения, они предполагают, что Богу что-либо нужно было для себя. Дорогие друзья, мы верим в абсолютного Бога, которому ничего не нужно, который самодостаточен, у которого есть абсолютно все, что необходимо. И поэтому для себя ему не нужно ни мир творить, ни людей творить, и ни на наши страдания смотреть, безусловно, нет. Бог створил мир с одной единственной целью. Это создать существо, которому он отдаст все то благо, которым располагает он сам. В этом наивысшее милосердие Бога. Отдать благо людям. Но для того, чтобы это благо было полным, необходимо, чтобы люди его заслужили. И вот здесь начинается корень всей нашей истории. Важно было, чтобы не просто человек получил благо, важно было, чтобы он его заслужил. И тогда Бог сотворит человека, тогда Бог даст ему испытание, даст ему заповедь. Выполнишь, заслужишь, не выполнишь, не заслужишь. Даже если не выполнишь, не заслужишь, то тебе будет возможность на нас справиться. Тогда начинаются уже и наши грехи, и наши страдания, и наши исправления, о чем мы говорили здесь вчера. Все начинается вот здесь. Сотворения первого человека я бы хотел обратить ваше внимание на следующий момент. Человек был дан на первой заповеди. Все слышали о первородном грехе. В чем он состоял этот первородный грех? Вот Тора говорит так. И заповедал Господь Бог человеку, сказав, от всякого дерева сада ты можешь есть, то есть Бог на земле насадил сад, эдемский сад, поместил вам человека и дал ему заповедь, от всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Естественно, человек нарушил эту заповедь. Изучение того, почему он нарушил, как он нарушил, что произошло, это очень интересная тема, в которую мы сейчас не будем вдаваться, это для другого курса. Но очень интересная тема, которая именно раскрывает основы человеческой психологии, человеческого понимания мира и то, что находится в каждом из нас. Меня сейчас интересует другой аспект. Сказано человеку, не ешь от дерева познания добра и зла. Ибо если в день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь. Первый вопрос, который нужно разобрать здесь, он такой. Что значит не ешь от дерева познания добра и зла? То есть не познавай добро и зло. Вытекая отсюда, что мы можем понять? Человек сейчас, в момент дарования заповеди, он знает, что такое добро и зло или не знает? Ну, друзья, что вы думаете? Не знает, так? Тогда проблема большая. Почему? Если он сейчас не знает, что такое добро и зло, стало быть, у него нет свободы выбора. Если нет свободы выбора, то как он может заповедовать ему что-то? Вы можете заповедовать, вот у нас завтра будет пост. Кстати, об этом говорили уже или еще не говорили? О, это говорили. Это, если нет, то это большое упущение. Завтра у нас пост. 18 Тамуза, это день, когда враги римляне прорвали осаду Иерусалима. Это день, траурный день, который отмечается у нас из года в год. Через 3 недели наступает следующий пост, другой пост, 9 Ава, пост большой. После 17 Тамуза малый пост, имеется в виду, что когда мы будем поститься, начиная с завтрашнего утра и до завтрашнего вечера, до ночи, до выхода звезд. И 9-го мы будем проститься круглые сутки.
Но... Какой...
Что?
Извините, 9 ава, это какой день будет?
Сейчас я не помню календарь.
9 или 6
ава. Окей, я еще просто не помню здесь. Я могу посмотреть календарь, потом скажу, хорошо. В любом случае, завтра у нас вот он, малый пост. Пожалуйста, она будет договориться наверняка с Асей, как бы с тем, значит, дети будут, конечно, кушать, это без разговоров. Значит, как бы с тем, кто не может поститься и по каким-то причинам, значит, те, кто да, хотят поститься, видимо, это надо будет обговорить с Асей. Может быть, вспомним это за обедом сегодня, и там это об этом объявим, соответствующее объявление при всем народе. Теперь, получается, друзья, такой интересный парадокс. Значит, человеку заповедуется, не ешь от дерева познания добра и зла. Тогда мы делаем вывод, ага, если ему запрещается познавать добро и зло, стало быть, в момент дарования заповеди он не знает, что такое добро и зло. Но если он не знает, что такое добро и зло, значит, у него нет свободы выбора. А если нет свободы выбора, как можно что-то заповедовать? Вы можете заповедовать, скажем, вот у нас там кошка гуляет в столовой. Вы можете заповедовать, чтобы она завтра постилась? Нет, конечно. У животного нет свободы выбора, потому что какая заповедь ей не поможет. Можете ее выдрессировать. Это одно дело, но заповедать, обратиться к ее разуму, это невозможно, нету разума. Потому что разум не определяет свободу выбора. Так как же быть? Так как же человеку было заповедано, если у него не было еще свободы выбора?
Пока он не ел с этого дерева, наверное, еще и не было добра и зла.
Так как же тогда вы ему заповедуете?
Это дерево, которое так называют.
Хорошо, да, но Бог обращается к человеку и говорит, вот это ешь, это не ешь, правильно? То есть это добро, это зло.
Так,
знаете, вот это и парадокс, да? То есть делай это хорошо, не делай это плохо.
Я не понял, что это хорошо у Бога.
Если бы он не падал, нечего было его заповедовать. Обратите внимание еще на один момент. Мы говорим о человеке, который створил сам Всевышний. Исходя из предположения, человек, створенный руками Бога, он выше по своему развитию всех людей, которые рождены от отца и матери. И поэтому для нас уровень развития первого человека до греха – это наивысший уровень, который вообще человек в состоянии достичь.
Тогда здесь парадокс, что как бы он ему говорит, не ешь от этого дерева. То есть, значит, он ему показывает, что вот это добро, вот это зло. Съешь зло, значит, добро.
Ну.
А с другой стороны, он ему не разрешает познавать это добро.
Об этом мы говорим. Об этом мы и говорим.
То есть оно же
безусловно. Безусловно, именно об этом мы говорим.
Поэтому она нарушена.
Как раз Творец здесь и показывает, что я тебя создал, и я создал добро и зло. Ты выбираешь.
Для того, чтобы выбрать, я должен понять категории добра и зла. Но как я могу иметь понятие категории добра и зла, когда мне только запрещают поставать добро и зло?
Почему? Скажи, пожалуйста.
Что?
Если у него такой высокий уровень, почти близкий к Всевышнему.
Как он согрешил? Вопрос.
Но он же, поэтому Бог, видимо, и понимал, что он должен это как-то интуитивно, может быть, понимать.
Друзья, я уже сказал, что изучение греха первого человека – это очень глубокая тема. Я сейчас не вдаюсь в нее. Я только исследую только один нюанс из этой огромной темы. Потом мы должны еще понять, какую роль женщина играла во всей этой истории, где она ждала ему есть и так далее. То есть, и что такое змей, это очень интересный вопрос, но не выходит из рамки нашей лекции, друзья. Итак, я хочу пока что разрешить наш парадокс. Этот парадокс, он не выдуман мной, он известен уже много-много веков, и он, эти вопросы ставятся, и этот вопрос разрешен. И разрешается он так. Оказывается, что есть разница между объективными понятиями добра и зла и субъективными понятиями добра и зла. Что имеется в виду? Я объясню. Есть добро и зло, как они сотворены в реальности, как их Бог создал, и как они были даны человеку. И на этом уровне объективного понимания добра и зла человек, безусловно, понимал добро и зло, и только поэтому можно было что-то ему приказывать. Что ему было запрещено? Что значит, не ешь от дерева познания добра. Это что познать добро и зло? Это означает получить способность самому устанавливать критерии добра и зла. О, это уже другая вещь. То есть получается, что человек, он знал, что такое добро и зло, как объективные реалии. Ему было запрещено потерять эту способность владения объективных реалий и приобретение субъективных возможностей определения добра и зла. Дам вам пример, который иллюстрирует это. Воровать плохо, правильно? Зло. Это вы так считаете. Я считаю, что как раз хорошо. Вот я заграблю банк, $1 000 000 буду жить спокойно до конца жизни. Ну, пожалуйста. Для вас воровство это плохо, для меня это очень хорошо. Вот, то есть это то, что имеется объективное понятие и субъективное понятие. Да? Есть некое объективное, то, что есть, в реальности существует. А есть то, что человек может сказать, а я считаю вот так. А мне кажется, вот так. Вот это было запрещено человеку. Не входи в мир собственных иллюзий. Когда ты можешь сказать, а мне кажется, а я считаю. Потому что мне кажется, я считаю, это будет всегда против чего? Объективной реальности. То есть человеку было запрещено потерять способность объективного познания мира и снизойти, упасть до субъективных понятий вещей. Когда Бог установил объективное понятие вещей, человеку Бог сказал, не потеряй это и не вводи в мир, потому что тот мир, если ты приобретешь субъективное понятие добра и зла, ты перепутаешь все на свете, у тебя тогда в разуме, тогда все, у тебя будет падение, с которого потом надо будет выкручивать сколько лет? 6000 лет.
Тогда возникает следующий вопрос. Пожалуйста. Для каких целей там это дерево поставил, познание добра и зла?
Еще раз, я не понял.
Для каких целей это дерево Бог поставил в этом райском саду?
Мы сказали, да, что Бог створил человека, чтобы дать ему все благо, которое он располагает сам. Обратите внимание, все благо, которое располагает Бог сам, бесконечное благо. Отсюда понятие бесконечной жизни, отсюда понятие загробного, вечного рая и так далее. Да, вот это бесконечное благо. Но важно было, чтобы человек это заслужил. Само понятие о том, что человек, он послушается голоса Бога, не послушается своих инстинктов, когда у него будет это дерево, эти плоды его привлекать, и будет у него там слюнки течь, и все, и так красиво, и так прекрасно. А! Ну, всякие вожделения и похоти, которые возникают у людей. У кого с деревом, у кого с чем-то другим, да? Испытание, безусловно, испытание, специально было испытание с тем, чтобы человек это испытание преодолел, и тогда он заслуженно получил бы благо, которое Бог ему хочет дать. Вот вкратце общая схема как бы мироздания, створение человека и того испытания, которое прошел человек.
То есть Бог заложил противоречие в человека?
Конечно.
Он
дал ему объективное и дал возможность потерять его приобрести субъективное. Дал возможность. И сказал ему, не потеряй. Потому что ему сказал, не ешь этого дерева. Правильно? Конечно, он был предупрежден, был объяснен, что такое, почему и что он теряет. Но потом у него есть рассказ через женщину, почему она женщина, что отличие мужчина от женщины, почему женщина была соблазнена. Да, пожалуйста. Это дальнейшее объяснение всего того, что идет. Почему, например, мы говорили вчера, что душа человека – это свеча. Помните, да? Когда женщина способствовала тому, что она согрешила сама и также подвергла греху и своего мужа, то она, говоря образно, она потушила две свечи. Свечи своего мужа. Теперь надо исправить все это. Вся остальная история человечества – это исправление греха первого человека. Все, что делает человечество, начиная с тех пор, по сегодняшний день, включая вот наши дни, включая до конца истории, это исправляет грех первого человека. В чем избранность еврейского народа? В том, что остальные народы отказались от этого исправления. Они не хотят ничего исправлять, они хотят просто жить и наслаждаться жизнью. Иногда исправление их не интересует. А еврейский народ – это народ, который взял на себя бремя исправления этого греха за все человечество. Вот в этом основная роль и функция еврейского народа в истории человека, потому он избран. Так вот, еврейские женщины взяли на себя обязательство исправить то, что первая женщина натворила. И поэтому каждая еврейская женщина зажигает две свечи перед субботой. Почему? Чтобы она помнила, что как первая женщина, она потушила две свечи, свечу свою и свечу своего мужа, чтобы еврейская женщина знала, что для нее основное, чтобы горело эти две свечи. Две свеча ее, свеча ее мужа. Есть даже женщины, которые зажигают свечи два плюс столько свечей, сколько у нее детей есть. Пожалуйста, вот эта идея проходит красной нитью через всю нашу традицию. Теперь второй нюанс, которое важно здесь знать, сказано так, что «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь», сказано так. Что такое «в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь»? Известно следующее. Когда Адам согрешил, это было все в пятницу, что день творения, ему было дано заповедь, что день творения, если бы он продержался до субботы, то испытание, оно было рассчитано до субботы, и наступление субботы, это было бы завершение мира, и тогда мир бы тут же перешел бы в вечность, и он получил бы то вечное благо, о котором мы говорили. Испытание было временное, оно не было вечное, было временное испытание, а награда, она вечная, в этом милосердие Всевышнего. Но сказано то, что в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь. И вроде бы Бог не выполнил своего обещания. Адам в тот же день был изгнан из рая. Что значит быть изгнан из рая? Рай – это то состояние, где у Адама было обеспечено все необходимое ему в материальном мире. Все, чего мог только желать человек из материальных категорий, было все. Это есть рай. Исход из рая означает, что теперь материальный мир, чтобы обеспечить себя, ему нужно будет бороться с материальным миром. В раю, образно говоря, хлеб рос на дереве. Я, конечно, говорю образным языком, да, то есть ему не нужно было ни сажать, ни возделывать, ни поливать, ни сорняки отделывать, ни молоть его, ни печь, ни муку молоть, ни хлеб печь, ничего. Пожалуйста, возьми готовый хлеб, ешь его на здоровье. Быть изгнанным из рая означает, нет уже хлеба готового на дереве. Хочешь хлеб, пожалуйста, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Это уже изгнание из рая. То есть все необходимое тебе. Материальный достаток тебе, ты будешь на нем работать и потеть, так и можно приобретать. Хочешь одеваться, пожалуйста, трудись себе и выращивай растения, которые тебе дадут ткани, и будешь одеваться. Хочешь жить, строй себе дом. В раю не нужен был дом, потому что природа была такова, и условия погоды были таковы, что человек мог жить спокойно на природе. После рая уже это невозможно. Нужно укрыться и от солнца, и от дождя, и от снега, и от всех природных напастей. Это все уже необходимо. В раю это не нужно было все. То есть рай – это условия, где поддерживаются оптимальные возможности, оптимальные условия для человека. Ему ничего не нужно приложить, никаких усилий. Единственное усилие ему нужно было положить где? В духовном аспекте.
А он не знал, что ему 7 дней всего?
Что?
Он не знал, что ограниченный?
Конечно, конечно, он знал.
Знал?
Конечно, он знал. Да. Я уже сказал, значит, первый человек – это самое наивысшее творение. Все, что мы можем знать, он знал то и больше. Так если мы это знаем, конечно, он знал. Если бы он не знал, то почему испытание? В том-то есть весь парадокс, что он знал и все равно согрешил. Да, и потому надо задать вопрос, а почему он согрешил? Потому что это глубокая тема изучения его греха. Так? Ну, почему? С какими намерениями он согрешил? Теперь, так получается, друзья, еще один интересный вопрос, а именно, если Адам, он, ему было сказано, что в день, в который ты согрешишь, съешь от дерева познания, сказано, смерти умрешь. И в оригинале сказано мот тому, то есть слово смерть повторяется дважды, смерти умрешь. В Торе нет, как мы уже сказали, лишних слов. И поэтому эти слова тоже, эти два раза повторение смерти тоже имеют значение, понятие смерти в этом мире, понятие смерти в будущем мире. Но парадокс остается парадоксом. Вроде бы Всевышний, он обещал и не выполнил. Как же это может быть? Он сказал, в день, когда будешь это делать, смерти умрешь. А он умер только через 930 лет. Есть тому два объяснения. И я приведу оба объяснения. Мы суммируем и надеюсь, что нам прояснится этот вопрос тоже. Первое классическое объяснение звучит так. Что есть понятие, которое говорит о том, что почему Всевышний дал человечеству на исправление 6 тысяч лет. Почему на 6 тысяч лет? Параллельно 6 дням творения. То есть он творил мир 6 дней, и когда человек нарушил, то теперь уже ему и ему потомкам, человечество, нас с вами, дано возможность исправить это преступление за 6 тысяч лет. То есть поднятие параллели день и тысячи лет. И классическое объяснение говорит, что здесь Бог подразумевал день, когда все, что на смерти умрешь, имеется в виду именно день, как бы длинный день, день тысячи лет. И тогда все правильно. Адам жил 930 лет, он умер, то есть первый день. Если подразумевался день не в простом понимании, именно как бы его макропонимании, как тысячи лет. Это одно объяснение. Второе объяснение говорит более простым языком, говорит так. Что такое смерть? Смерть – это переход из одного состояния в другое состояние. Вот примерно такой аллегорический пример. Два близнеца в утробе матери. Один религиозный, другой светский. Спорят. Говорит религиозный брат. Братец, ты знаешь, я слышал, что наши предки рассказывали, что вот здесь мы живем, мир, так сказать, там всякие трубочки, капилляры, там, фанцета, так, и, а вот есть другой мир, там есть солнце, и луна, и звезды, и деревья, и реки, и моря. Говорит ему светский брат, слушай, ты мракобес, какое солнце, какая луна, о чем ты говоришь, ну где оно солнце, где они реки, вот, видишь, это наш мир, видишь, вот. Ну, спорят. Никак не могут этот спор разрешить. Пришло время братьям появиться на свет. Первый родился религиозный брат. И вот светский брат, оставшись один в утробе матери, начинает плакать. «Мой брат, ты умер, ты скончался, ты ушел с нашего мира. Где сейчас ты? Я тебя потерял, никогда больше тебя не увижу». И плачет, переживает. А в роддоме родителям все говорят: мазл то. Родился ребенок, слава Богу. Да. То есть то, что является смертью в одном состоянии, является рождением в другом состоянии. Вот то, что мы хотели сказать. И поэтому второе объяснение говорит так. Ведь Адам в тот же день был изгнан из рая. И он потерял те условия жизни, то состояние, которое было в раю. Совершенно в другом состоянии. И поэтому смерть, это изгнание из рая, это тоже есть понятие смерти. И он как бы умер в раю и появился теперь в новом состоянии, в нашем земном, обычном земном состоянии. Вот, пожалуйста, два объяснения, которые можно взять оба вместе и получить систему объяснений. Я это привел пример исправленного человека для того, чтобы немножко, чуть-чуть приоткрыть завесу над той таинственностью, которая для многих является вообще первый человек и все, что с ним произошло. Правда, я уже сказал, что об этом еще много-много о чем говорить. И так получается, что теперь весь остальной процесс человечества – это исправить первый грех. Поскольку Адам включал в себя потенциально все человечество, то теперь исправление этого греха должно произойти не только им, но и всеми его потомками. Потому что, когда мы говорим, что это Адам согрешил, на самом деле мы сами согрешили. Каждый из нас согрешил, да я согрешил. Потому что мы и есть Адам. Мы все вместе есть Адам. Потому что души всех нас – это частица души Адама. И мы все были в создании Адама, но мы сами согрешили, поэтому нам сами это исправлять. Не то, что он согрешил, я буду исправлять. Нет такого вопроса. Нет, да я согрешил, я буду исправлять. Потому тогда меня звали Адам. Каждый из нас, всех нас, мы звали Адам. И вот начинается путь человечества на Земле. Начинается этот огромный и сложный процесс исправления. Люди размножаются по Земле. Которая рассказывает о первых поколениях человечества, рассказывает и о том грехе, который был совершен детьми Адама, Каин и Авель, брат убивает брата, и дальнейшие последствия, что произошло. Однако идут годы за годами, и только единые люди, они помнят и живут тем, для чего они живут, исправить этот грех, то есть стать праведными людьми. Достигнуть совершенства своей личности, изгнав из себя все греховное, что есть. Большинство людей об этом и знать не хочет. Что они хотят? Такой мир прекрасный, получи удовольствие, наслаждайся вдосталь, возьми от жизни все, что можешь взять. Вот для этого и живи. И вот Тора рассказывает о первых поколениях, когда только единые праведники в каждом поколении могли удержаться и жить для того, для чего должен жить человек. Большинство людей теряют-то из виду, этим не интересуются. И даже если узнают об этом, то они игнорируют это и живут только лишь в свое удовольствие. А когда человек получает свободу в получении удовольствий, не зная меры границ, то эти удовольствия они могут принимать вполне извращенные формы. И Тора рассказывает, что дошло время, когда извратило человечество свой путь на земле. Имеется в виду, что один из путей наслаждения, это был сексуальный путь наслаждения. И люди на этом пути, пытаясь получить удовольствие, они брали себе партнеры кого угодно и как угодно. Не было понятия мужа и жены. Каждый мужчина мог взять женщину, какую захочет, замужнюю, замужнюю. Люди дошли до того, что спали с животными и извращали животных. И вот тогда, говорит Тора, что Всевышний увидел, что путь человечества настолько извратился на земле, что пришлось его уничтожить. И оставить живут только тех людей, в которых есть надежда, что они могут жить, ради чего человек должен жить. Остальные уже полностью надежда потеряна. Все шансы, которые были им даны, они уже исчерпаны ими. И нет никакой возможности их навести на правильный путь. Дал был им один последний шанс. Рассказывает Тора, что через 10 поколений, 10 поколение после Адама, был человек по имени Ноах, это его потомок Адама. И Бог обращается к нему и говорит ему, что я подожду еще 120 лет, как вы уже сказали, когда люди жили много-много времени. Я подожду еще 120 лет, начни строить ковчег, и если за это время люди не справятся, то я наведу потоп. И к тому времени должен быть готов ковчег, и ты должен его сделать своими руками. 120 лет строил Ноах ковчег. Почему нужно было, чтобы он сам строил? Потому что люди интересовались, Ноах, а что ты делаешь? Я строю ковчег. Зачем он тебе нужен? Не явился Бог и сказал, что он наведет потоп и уничтожит людей. Ты что, Ноах, с ума сошел? Какой потоп? О чем ты говоришь? Ты что, давай иди, получай удовольствие от жизни, живи радостью жизни. Какой потоп? Что ты с ума сошел? Нет, мне Бог так сказал. Специально это было сделано так, чтобы люди слышали от Ноаха. Может быть, люди образумятся, может быть, люди внемлют ему. Однако эти попытки оказались тщетными. И люди даже говорили так, что Ноах, ты думаешь, если Бог наведет потоп, ты один спасешься, а мы, так сказать, погибнем все, мы тебе не дадим, дорогой. Мы тебя спасем за шкирку, вместе с тобой пойдем в ковчег, если надо будет. Однако рассказывается, что это было не так. Когда пришло время потопа, то Всевышний навел животных, они окружили ковчег и не дали людям пройти, только тем, которые заслужили. В любом случае, от потопа в живых осталось только 8 человек. Все остальные, миллионы людей, которые к тому времени за это время появились на земле, все эти люди, они были уничтожены, были убиты во время потопа. И 8 человек это были Ноах, его 3 сына и их жены. То есть 4 мужчин и 4 женщины. Потом произошел. Даты, которые будут давать, они будут даны согласно еврейскому календарю. То есть от сотворения мира. Но нам непривычно пользоваться этой системой исчисления. Мы пользуемся в нашей повседневной жизни григорианским календарем. И поэтому важно дать дату именно нашим григорианским исчислением, то, что ближе к нам. Григорианское исчисление, не христианское исчисление, начинается в 3760 году. Это год рождения Христа, и это дата отсчета христианского родоисчисления. То есть, если мы хотим перевести дату из еврейского родоисчисления в христианское, мы будем пользоваться вот этой цифрой как константой, и поэтому в каком году был потоп? 3760 от 5656 равняется 4012. 104 год до нашего года. Понятно? Теперь, чтобы проверить это для наглядности, пожалуйста, у нас по еврейскому календарю 5164 год. Какой это год по христианскому календарю? Отнять 3760. Вот, пожалуйста, 2004 год. Хорошо, друзья? Это не сложно. Это... Поэтому, когда я буду записывать даты по еврейскому летоисчислению, тут же можно на месте на риск перевести это в еврейское летоисчисление и сразу на месте записать в удобной вам форме. Хорошо? Извините.
Что должно произойти?
В этом году должен пройти семинар здесь. И поверьте, это будет одно из самых важных событий в вашей жизни до сегодняшнего дня. Теперь, друзья. Итак, потоп. Кончается потоп. Он продолжался целый год. Остается в живых только 8 человек. Первая попытка исправления человечества оказалась неудачной. Люди игнорировали эту попытку. Они решили пойти за своими похотями, своими страстями и не внимали зову разума. Были после потопа. После потопа родились, да. Если бы не было детей, нас бы не было. Потому что мы все произошли именно от его детей же. Да, да, да. Только после потопа. В то время люди, поскольку они жили дольше, то, видимо, они рожали детей только в более зрелом возрасте. И вот первая попытка, она оказалась неудачной. Люди не внимали зову разума, а шли, видимо, за зовом печени, именно своих страстей и вожделений. И теперь начинается новая попытка. Может быть, теперь люди смогут образумиться и понять, зачем они живут, и в чем их основное предназначение, и в чем оно теперь происходит. Во-первых, условия жизни на Земле меняются еще раз, в худшую сторону. Если люди до потопа жили, как мы уже сказали, 800, 900, даже 1000 лет, то после потопа резко спадает продолжительность жизни. А наши комментаторы объясняют, что дают тому два объяснения. Одно объяснение – это чисто физическое, а другое – немного каббалистическое объяснение. Физическое в том смысле, что изменяются условия жизни на Земле. Например, если раньше человек хотел прокормить себя, ему достаточно было засеять поле один раз, урожай, который он снимал, ему хватало на 40 лет. Сегодня для нас такое было бы сказкой, правильно? Сегодня, если мы снимаем два урожая в год, это уже великое достижение сельского хозяйства. В то время были другие условия жизни. И скажем, сегодня мы хотим выпить вино, виноградный сок, мы должны взять гроздь винограда, вложить в него сок и попить. Тогда были виноградины огромные, как бочку. Можно было только взять кружку, зачерпнуть и тут же получить виноградный сок в кружечку. То есть другие условия жизни были. Есть тому и каббалистическое объяснение, почему понизилась продолжительность жизни людей, поскольку первое поколение, это были первые частицы души от Адама, необходимые для исправления. Условно, что душа Адама была поделена на какое-то маленькое количество частей. Тогда каждый человек получил большую часть от души, и каждый день ему дано было возможность исправить за день одну частицу той части души, которую он получил. И поскольку это было большой части души, то тогда люди жили дольше. Последующими поколениями, то каждый человек уже получал все меньше и меньшую частицу от души Адама для исправления, и потому и продолжительность жизни тоже она стала меньше. Но это уже немного каббалы. В любом случае, вот два объяснения, которые можно снова сочетать и примерно попытаться понять, почему и каким образом изменилась продолжительность жизни на Земле. Мы наблюдаем здесь еще одну вещь, что если сразу после потопа люди жили около 600 лет, то буквально через несколько сот лет продолжительность жизни еще снижается и становится уже около 200 лет. и потом дальше еще стесняется, еще, пока вот доходят времена Давида, о котором мы уже будем говорить, когда продолжительность жизни станет уже более-менее постоянной, это 70-80 лет. Итак, новая попытка. Как известно, люди, они, Ноев Ковчег остановился на Арарадской горе, и от этого человечества начинает эту новую попытку. Сколько у нас времени, друзья? Который час?
15 минут.
У нас еще 15 минут, да? Еще 20 минут. Окей, есть еще время. Итак, обратите внимание. Люди живут, как одна семья, 8 человек. У Ноаха появляются внуки. У него рождаются дети. В это время происходит событие, которое наложило огромный след на всю историю человечества. Это то оскорбление, которое он нанес Ноаху, ему младший сын. У Ноаха было три сына, Шем, Хам и Ефет. А Ноахе сказано, что он был человеком, праведным человеком. Пред Богом ходил Ноах. И он родил трех сыновей. Три этих сына, они имели свое предназначение. Один из них был Шем. Он должен был быть духовным предводителем, как бы из трех братьев. Его имя Шем, это перевод означает имя. Имя — это понятие духовное, имя. Говорят, что имя человека — это раскрытие его духовной сущности. И Шем — это есть дословный перевод имя. Он должен был довести до совершенства его значения, до совершенства именно духовного сторону человека. Впоследствии именно от Шема родится Авраам, потому мы называемся Семи Тами, именно производство от имени, происходящего от имени Шем, Сим в русском переводе. Например, антисемитизм на иврите звучит антишемиут, то есть сын на Шем меняется, да? Именно от слова Шем. Второй был Ефет. Ефет, это слово происходит от слова Яфе. Яфе, наверное, это красивый. И слово Ефет также включает в себе слово Пети. Пети — это глупый. Почему сочетается красивый и глупый? Потому что красота, она может быть двояка. Она может быть выражением, внешним выражением внутреннего совершенства, с одной стороны. С другой стороны, красота может быть ложным, иллюзорным выражением внешних внутренних недостатков. Есть люди, которые идут за красотой внешней, а потом обнаруживают, что внутри на самом деле красивый сосуд, внутри он пуст. И наверняка каждый в своей жизни встречался с такими примерами, когда внешняя красота, она оказалась обманчивой. Поэтому Ефет, вот второй сын, его личность как бы содержала вот две стороны. С одной стороны, была внешняя красота, с другой стороны, красота имела двоякое назначение. С одной стороны, выражение духовного совершенства, внешнее проявление красота, духовное совершенство. С другой стороны, наоборот, иллюзорное проявление, внешняя красота, когда духовно, на самом деле, это пусто. И назначение его было именно довести красоту до совершенства с тем, чтобы она служила духовности. И поэтому Шем, Хам, Ефет, Хам — это был младший сын. Слово Хам означает горячий на иврите. И этот сын, он должен был обуздать свои страсти. Хам — это горячность крови, горячность, пылкость человеческого нутра. И он должен был подчинить духовность именно горячность человеческого тела, его страстей. Вместо этого Хам проделал следующий гнусный поступок. Кто рассказывает о том, что Ноах, он с собой в ковчег занес ветки от винограда, и после потопа насадил виноградник, и собрал урожай винограда, и сделал вино, И напился, так, что, видимо, потерял голову от вина. И он обнаженно лег в своем, лежал в своем шатре. И Хам, который должен был исправить страсти, наоборот, подчинился страстям. И он сделал две гнусности по отношению к отцу. С одной стороны, он провел с ним акт мужеложства, с другой стороны, он кастрировал его. Почему он кастрировал его? Потому что Хам слышал, как Ноах выражал свое желание иметь еще детей. А Хам размышлял так. У Адама было всего два сына, Каин и Авель, но и они не поделили мир, и Каин убил Авеля. Нас уже три брата, так если будет еще один, чтобы мы перебьем друг друга, поэтому надо сделать так, чтобы у отца не было больше детей. Так он кастрировал отца, и еще сделал с ним гнусность. И когда Ноах проснулся от этого события, то он проклял своего сына младшего тем, что он предопределил ему рабство. Что именно от его поколения будут рабы для остальных братьев, и впоследствии именно от Хава произойдут негры, которые суждено стать рабами в течение всей истории человечества. И большинство рабов, которые были, хотя рабы были у всех народов древности, но именно основном рабство осталось наиболее протяженным именно почему-то у негров. И у Ноаха это было проклятие не просто исходящее из обиды, зла и горечи за то, что его младший сын с ним совершил, но это было проклятие, основано на пророческом духе, где было заложено это рабство не только как наказание этому сыну, сколько как исправление. То есть, чтобы стало возможно исправление твоего горячего пыла и твоих небузных страстей, им необходимо быть в подчинении у Шема и у Ефета, то есть у красоты и у духовности. И тогда сможет найти свое исправление, это пылкость и страсть тела. Вот таким образом продолжает человечество свой путь. Мы уже сказали, что от Шема произошли именно вот еврейский народ, еще целый ряд народов Востока, потом, понимаете, антисемитизм, семиты, антисемиты. От Ефета произошли народы Европы. Самый видный представитель это был Греция, Яван был сыном Ефета. Как известно, именно Греция, она была тем народом, которая внесла в цивилизацию понятие культуры, красоты, изящности, развития науки, искусства. Греция, а потом затем Рим, они внесли всему человечеству эти понятия. То есть это все исходит от Ноаха и от тех функций, которые были даны этим трем сыновьям. Шему – духовность, и Ефету – красота, изящность, и Хаму – пылкость тела и страсти. Первые несколько сот лет… Да, конечно. Что? Египтяне – потомки Хама. Конечно. Именно потому объясняется, почему Сара столь стремительно хотела, чтобы Агарь оставалась ее рабыней. Она знала, как она должна исправить себя, на будучи рабыней. Агарь этого не понимала, Сара это понимала хорошо. Я понимаю, что вы знаете, о чем я говорю, да? Если вы задали этот вопрос, наверняка вы знаете.
А вот азиатские народы, что? Азиатские народы, там японцы, китайцы.
Частично это потомки Хама. Тоже. В Торе упоминаются и китайцы. Японцы, я не нашел упоминаний. То есть Торе приводится наименование древних народов. Мы не всегда знаем, какие эти наименования относятся к современным народам, то, что нам известно. А китайцы говорится явно. Японцев я не знаю, именно какой из них указывает, из этих древних имен указывает на современные народы. Есть историк, который делает эту попытку, именно показать, значит, что какие древние имена приходятся к современным народам. Один из таких историков был Иосиф Флавий, у него в древности приводится эта раскладка. Наименование Торы современных народов в его времена. Еще есть другие, только Барбанель приводит такой расклад, вы тоже. Но мы не всегда уверены, что эти параллели, они точные и правильные. Человечество идет теперь, как бы делать новую попытку. Оно живет одной семьей, разрастается, множится. И вот примерно через 300 лет от потопа они сходят с территории Арарата на Междуречье, и они начинают размышлять так. Ведь Бог навел потоп. Почему он навел потоп? Потому что люди, они подверглись своим страстям. Эти страсти вызывали раздоры между людьми. Люди брали друг друга, хватали. Это вызвало расчленение между людьми. Также люди, несмотря на то, что у них было всего много, но они грабили друг друга, обирали друг друга. Когда люди живут только для наживы, то уже нет моральных границ. Тогда все позволено. И тогда Бог навел потоп, уничтожил людей. Знаете, почему он это сделал? Потому что самое важное для Бога, это чтобы люди были едины. И на самом деле, если мы сможем достичь того, чтобы человечество сохранило свое единство, и чтобы между людьми не было раздоров, то Богу остальное абсолютно не важно. Он может дать нам позволить делать все, что мы хотим. Единственное, это сохранить между людьми единство. Мир между людьми. Начали думать, как это сделать. И начали это задумывать так, чтобы этот мир устоял на много поколений вперед. И они придумали такую систему. Давайте создадим центр нашего мирового единства. Центр мирового единства называлась Вавилонская башня. Они построили ее в долине Междуречья. Тора говорит, что они хотели построить башню высотой до небес. Когда люди хотят понять это буквально, то это не имеет никакого объяснения. Потому что если вы хотите построить башню до небес, зачем ее строить в долине? Нужно было построить ее в горах. Подняться до вершин города еще нужно было огромные усилия, потом еще дальше. Как можно вообще дойти до небес? Люди не были тогда идиотами настолько, чтобы знать, что до небес нельзя подняться. Но имеется в виду, что они хотели построить башню, которая бы удержала бы небеса, которая сдержала бы гнев небес. Поэтому башня была бы до небес. И тогда люди начали строить Вавилонскую башню. Цель, намерение в которой было заложено то, что эта башня должна быть тем пунктом, которая должна объединять в себе постоянно множащееся человечество. И все, что бы люди не делали, все, что бы они не совершали, главное было не удаляться из день этой башни. Не отдаляться от человечества. Потому что, да, люди боялись, что будет еще новый потоп. Будет новый гнев, новая кара свыше. И главное было это пресечь эту кару, удержать небеса, поднять башню до небес. А потом делай, что хочешь. Ну, что хочешь. Богу не важно это. Главное сохранить единство людей. И когда наше предание рассказывает интересные вещи. Люди строили эту башню и поднимали кирпичи, строили именно кирпичами. И если падал кирпич с высоты, то строители башни причитали и плакали, когда же новый кирпич взойдет вместо того, что упал. Но если падал человек и разбивался насмерть, никто на это не обращал внимания. Это предание нам раскрывает очень интересную вещь. Что башня — это не было только строение, это была идея. Идея единства. Когда единство общества стало главным, что влекло человечество тогда. Главное было поддержать общество. Личность потеряла всякую цену. Чтобы вы знали, что Вавилонская башня — это пример. Все всех тех обществ в дальнейшем развитии человечества, когда общество станет важным, а личность станет ничем. Самый известный нам пример тому, это какое общество? Социалистическое общество. Это Вавилонская башня. В современном виде. Когда человек ничего не стоит. Главное, идея социализма, партия. Понимаете, что
это?
Сейчас. Здесь не надо видеть только коммунистов. В капиталистическом мире то же самое, безусловно. Я читал о таком примере, который я привожу этот пример обычно на лекциях, чтобы иллюстрировать, как это произошло в Западном. Происходит в Западном мире часто, вот такой явный такой пример, броский пример. Он произошел в 1976 году. Кто любит спорт, знает, что были Олимпийские игры в Монреале, в Канаде. И как обычно принято, страна, которая принимает гостей, где устраиваются Олимпийские игры, там есть специальный организационный комитет олимпийский, который управляет тем, что должно быть построено такие сооружения, комплексы, спортивный городок и прочее, все необходимое для успешного проведения в Олимпийских игр. И такой же комитет был, конечно, и в Канаде. И уже за много лет до начала Олимпийских игр уже начали строительство и спортивного городка, и сооружений необходимых, дворцов спорта и так далее. Когда осталось полгода до открытия Олимпийских игр, обнаружили, что если продолжать работать с теми же темпами, которые не идут, то они просто не будут завершены. И тогда Олимпийские игры не смогут начаться вовремя. Это будет позор в глазах всего мира, потому что для каждой страны, которая является хозяевами Олимпийских игр, для них это престиж принять достойным образом всех спортсменов мира. И тогда наняли еще большее количество рабочих, дали им повышенные зарплаты с тем, чтобы построить необходимое вовремя. Однако осталось всего пару месяцев, и было видно, что не успевать. Тогда дали еще дополнительное поощрение рабочим, но заставили их работать по две смены. Конечно, темпы строительства усилились, но к тому же, поскольку рабочие работали много-много суток по две смены, то они просто теряли свои силы, начали засыпать на работе, и это иногда строительство на больших высотах, и люди начали падать с высоты, участились смертные случаи, да, участились. Рабочие начали поднимать забастовки, потому что люди не хотели умирать, хотели заработать, но не умирать. И это грозило тем, что просто не будет престиж Канады, в глазах мира будет унижен. И вот после очередной волны забастовок собрался организационный комитет на многочасовое обсуждение. И на следующий день во всех передовых газетах Канады появился такой заголовок. Организационный комитет Канады в знак поощрения рабочим решил увеличить пенсии вдовам погибших. Вроде бы, так сказать, такое, так сказать, решение моральное, да, так сказать, помогают вдовам погибших, но это означает, что люди погибают, и мы вам деньги заплатим. Вашим вдовам заплатим. Вот в чем дело. Это из Вавилонской башни. Современная Вавилонская башня. Ты мне не важен. Ты ничто. Главное, это Олимпийские игры. Главное, это Канада. Престиж нашей страны. Вот что такое. Это Вавилонская башня. То есть иногда надо уметь интерпретировать те положения Торы, которые приводятся как бы вот ветхим языком, просто научиться переводить современное понятие. И вдруг ты видишь, что Тора тебе раскрывает. Все, что люди придумали за последнее время, и все это уже давным-давно уже заложено в Торе, просто надо ее изучить и правильно ведь расшифровать, и правильно применять это к жизни. Тогда все человечество было едино, как мы уже сказали. И все люди говорили на одном языке. Этот язык был Лашон ха-Кодеш, язык Торы. И когда Всевышний увидел это, С одной стороны, единство людей, безусловно, важная вещь. Но когда Всевышний увидел, каким образом люди используют единство и в какое направление направляют единство, то Всевышний решил это единство людей разрушить. Каким образом? Он вмешался единственный раз в историю человечества, в созданный мир. Он вмешался в разум людей. Ну, говоря современным языком, поменял людям чипы внутри и поменял языки. Люди перестали понимать друг друга. У каждой семьи появился свой язык. И в наших преданиях описывается так, что люди раньше говорили на одном языке, понимали друг друга прекрасно. Друг, один говорит другому, дай мне, пожалуйста, гвоздь, так он просит ему молоток. А, ты говоришь молоток, бать тебе по голове. То есть люди перестали друг друга понимать. И тогда, поскольку понимали только семьи друг друга, эти семьи были вынуждены отделиться друг от друга, удалиться друг от друга, занять свою территорию. И вот люди, которые до сих пор жили как единый народ, здесь начинают появляться первые народы на земле. Когда уже каждый народ занимает свою территорию, и каждый народ объединяется языком такого-то народа, первое деление на народы было 70 народов. И так оно идет в нашей истории. И вы неоднократно можете прочитать в наших источниках, книгах по еврейскому мировоззрению понятие 70 народов мира и Израиль. Вот отсюда оно идет, именно вот с Вавилонской башни. Интересная вещь, что деление людей на народы, на языки, на разные территории, воля-неволя создала вражду между ними. Появились конфликты. Один занимает территорию другого, один занимает имущество другого, отбирает. Один начинает говорить, что я лучше, чем ты, или кто-то лучше другого. Начинаются конфликты, начинаются на войны. До сих пор еще не было понятия войны в человечестве. Не было войны. Вот здесь начинаются первые войны. И происходит странная вещь. Оказывается, что Всевышний, вмешавшись в сознание людей и изменив их миропонимание и языкопонимание, он же подстрекнул, создал для них условия с тем, чтобы между ними возникла война и вражда. Бог это сделал. Почему? Потому что Бог не желает допустить единство людей. Почему? Потому что люди единство используют во зло. Только лишь, пройдя через весь процесс исправления, в конце истории, нам обещано, что придет царь Машиах, который объединит все человечество воедино, но это будет время, когда люди уже смогут правильно использовать свое единство. Но все время, пока люди, есть опасность, что люди используют единство только во зло, Всевышний не допускает это единство. Так и сказано в Талмуде, где описывается аллегорически то, как будут реагировать народы, когда они придут в конце истории сдавать отчет Богу, ну что они сделали в истории человечества, какую роль они сыграли, что хорошего они сделали. Там некоторые народы будут говорить, вот мы делали войны, захватывали, и сказал, что Всевышний их остановит, скажет, замолчите, войны я делал. Слышишь, что такое? Бог сказал, войны я делал. Милхамота нет. Почему? Безусловно, единство людей – это важная вещь, но при условии, что единство будет направлено в правильное направление. Положительное направление. История Вавилонской башни, друзья. Она произошла, и разрушение этой башни, что было сопоставлено и с языком, и разрушение этой башни произошло в 1900 96-м году от сотворения мира. Вот это период. Появляется, наверное, в истории первый еврей. Авраам, который родился в 1948 году. Но об Аврааме и остальной, его роли, его функции, мы же поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Да, вот мы говорим.